Гражданин и начальник. Разговор с теми, кто принимает и исполняет решения.
Насколько остра кадровая проблема в сфере ветеринарии? И как решается этот вопрос? Достаточно ли специалистов этого профиля в Абхазии? И с какими вопросами чаще всего к ним обращается население? Об этом расскажет Роман Джопуа, глава ветеринарной службы Абхазии. Также он оценит, растет ли популяция волков и шакалов в республике и доставляют ли эти хищники беспокойство населению. В одной из наших последних бесед вы говорили о том, что очень актуальна и важна тема кадров для ветеринарной службы Абхазии. Насколько серьезна проблема? Есть ли какие-то возможности для ее решения? И каковы эти возможности? Как вы видите это решение?
Здесь не все от нас зависит, но то, что мы можем делать, стараемся. Нужно привлекать молодежь, значит, к нашей профессии. И, к сожалению, из-за низких заработных плат у нас вся молодежь настроена на то, чтобы стать экономистами, юристами и так далее, выбирают такие профессии. Но хочу здесь добавить к этому, что вот в текущем году, в наступившем, уже наши заработные платы существенно поднялись, поэтому мы можем по зарплатам тоже конкурировать с вышеуказанными названными профессиями. Поэтому, пользуясь случаем, я призываю молодых людей, девушек, ну, прежде всего, наша профессия, нужно подчеркнуть, что она преимущественно мужская, поэтому нам нужны молодые люди. Вот, пожалуйста, мы готовы оказать содействие при поступлении в российские вузы, значит, ветеринарного профиля, да, вот, мы ждем. Кроме того, мы не сидим сложа руки, обращаемся, ну, в прошлые годы уже, значит, мы неоднократно обращались и в управление образования районов, к директорам школ там, и так далее. Мы эту работу также будем в этом году продолжать. Нельзя сказать, что совсем уж безрезультатно. Есть несколько человек, которые учатся, значит, в российских вузах, но этого крайне недостаточно, потому что нету полной уверенности в том, что, заканчивая вузы, они пойдут потом на госслужбу, потому что прекрасно понимают, что частным образом больше можно заработать. Но здесь надо подчеркнуть тот факт, что чтобы сделать свое дело, как говорится, да, в частную ветеринарную клинику, там, либо, я не знаю, лечебницу, там нужно иметь опыт еще, и потом лицензию надо получить у нашего органа. Там, ну, есть ряд сложностей, поэтому есть целесообразность набраться опыта, а потом видно будет, где, как, что, кто на что способен там и так далее. Вот поэтому это еще одна проблема. Вторая еще то, что люди есть, которые с высшим ветеринарным образованием, со средним ветеринарным образованием сидят дома, либо занимаются другой деятельностью, не хотят работать. Но уже компетенция тоже утеряна в некоторой степени, да, скажем так. Это тоже, да. Но так мы и таких людей тоже ждем. Мы готовы их подготовить, значит, напомнить то забытое, да, скажем так, обучить, послать на повышение квалификации и так далее. Было бы желающие, вот я всегда это говорю.
Скажите, а у нас вообще здесь не готовят ни в каком виде, да, вот специалиста вашего профиля?
Ну, знаете, нужно финансирование в этом плане. Мы могли бы...
Нет,
готовить,
я имею в виду, да, там, не знаю, ну, не вузы, может быть, училище или вот колледжи, там нет такого, да?
Это вообще нереально в настоящее время, потому что нету такой востребованности, во-первых. Здесь для двоих, для трех, четырех, пяти человек вуз не откроешь, факультет даже, скажем, не откроешь. Но при медицинском колледже в какие-то времена, скажем так, 15-летней давности, был факультет, работал ветеринарный факультет, ну, как-то учились там человек 5-7, учились и заканчивали. Потом они работали ветеринарными фельдшерами. Потом дальше продолжали учебу в российских вузах и так далее. Это было налажено, но с течением времени наша профессия как бы стала не так популярна среди молодежи. Это одна причина. Опять же, я из-за низких заработных плат должен сказать. Но самое главное, что люди не могут оплатить. Это платная учеба. Платная учеба, понимаете? Она не там стоит незначительных, может быть, для кого-то денег, но вот эти 30 тысяч тоже как-то, или я не знаю сейчас сумму того, что там требуется, это колледж сам решает этот вопрос.
Вы говорите, что нет такой надобности вот в таком количестве профессионалов, а с другой стороны, у нас республика позиционируется как и сельскохозяйственная в том числе, да, чтобы была экологическая чистая продукция и так далее, там содержались животные в порядке, птица и так далее. И что да, нету да, надобности да, в специалистах, вот просто странно звучит.
Нет, смотрите, вы неправильно, видимо, меня поняли. Значит, если открыть факультет, значит, при нашем университете, мы, скажем так, будем мечтать пока в разговорах, да, это, во-первых, это технически и материально очень сложно. Это даже не каждый, далеко не каждый российский город, даже миллионный, может себе позволить. Это очень сложно, потому что там должна быть соответствующая база, там должны быть такие лаборатории, там должны быть... В общем, очень много всего сейчас перечислять займет это целый день разговора, в общем. Но речь идет о том, что если вдруг удалось это сделать, а потом ведь для 5 человек ты преподавательский состав не соберешь ведь, так? Это же серьезно. А нам набрать туда 25-30 человек, а потом не знаю, куда их деть. 25-30 человек нам мы ежегодно выпускать с вуза, а потом обеспечить их работой кто может? Это наша республика маленькая, малочисленное население. Это невозможно в наших условиях. Вот об этом я, это я и имел в виду, когда сказал.
Скажите, а вот так вот...
А так вот 2-3 специалиста с высшим образованием, пополнение в количестве 2-3 человек, ветеринарных врачей в полном смысле этого слова, 2-3 человека ежегодно, вот что нам требуется.
Угу. Вот. А вот сейчас, если брать...
специалистов среднего звена было бы более актуально... Тем более, что там можно было бы 3-4 до 5 человек ветеринарных фельдшеров, если, допустим, в нашем колледже это было. Но колледж тоже смотрит там по своим интересам, там тоже. Ну, это все очень сложно решить. В общем, надо иметь соответствующий бюджет, а потом уже можно будет разговаривать на любом уровне.
Скажите, а вот вы сейчас упомянули о том, что... несколько человек, там двое-трое учатся в российских вузах по специальности там ветеринария. Скажите, а этого было бы достаточно, вот если бы они вернулись? И как вообще эта работа налажена? Это идет от вас или это ребята сами лично проявили инициативу и пошли по этой специальности? Какие-то связи у вас есть с вузами, где вы хотели бы готовить специалистов?
У нас связи есть. В вузах, конечно, мы могли бы оказать содействие. Мы могли бы, если молодой человек учится в школе, скажем так, неплохо, так, да, неплохо, совсем уже, извините за грубость, но двоечника мы не можем никуда послать. Он должен учиться, он должен немножко понимать биологию, химию. Вот эти вот профильные предметы, это очень важно. Если немножко, я бы сказал, если на твердую тройку этот человек учится, мы можем его с большой уверенностью могу сказать, что мы можем его устроить в северокавказских городах, есть там факультеты в аграрных университетах. Вот, мы могли бы там, но дальше там его пребывание, его там жилье и питание, естественно, это об этом родители должны будут позаботиться,
понятно,
мы не можем,
да.
Да, вот так вот. А так вот устроить мы можем. И в Краснодаре у нас есть, лично у меня там, как у руководителя службы, есть там мои коллеги, друзья из числа профессоров и так далее. Значит, мы можем там оказать содействие.
Это понятно. То есть сейчас вот как бы такого целевого направления от вас пока, ну, такой работы пока нету, да? Если это будет запрос там от родителей, от выпускника и так далее.
Это было в прошлые годы несколько человек, но сейчас в настоящее время от нас по направлению учится одна только девочка в Нальчике. Учится она на третьем курсе, учится хорошо, она с Сухумского района. Нам надо еще учитывать тот фактор, что в разных районах разная ситуация по кадрам. Вот в Гудаутском районе очень плохая у нас ситуация. Вот там вот нам нужны специалисты. В Гаграх было вроде бы более-менее, но сейчас вот у нас недавно было совещание, нам главный врач Гагарского района озвучил тот факт, что там тоже уже становится немножко разбегаются кадры. Не знаю, там одна уходит в декретный отпуск, другая там за уходом за ребенком там и так далее. И много таких, а кто-то заболел, кто-то инвалидом стал и так далее. Это старые кадры. А вот молодое пополнение всегда требуется. Ну, а в других районах, допустим, ну, в Ачамчирском тоже уже начинает, значит, хромать по кадрам. Гулрыбский район тоже самое. Но самая печальная ситуация у нас в Гудаутском районе. Есть там один фельдшер уже с образованием, которая, кстати говоря, училась у нас здесь, ну, это уже вот лет 15 назад она окончила Сухумский колледж, и по ветеринарии мы обучали их здесь, тогда я уже вам это сказал. Вот еще есть пятикурсник, который на пятом курсе учится в Сочи, факультет, ну, РУДН, или как-то вот так называется, вот вы слышали, наверное, да, вот там есть факультет, и там ветеринария. Он учится и очень даже достойно, и работает одновременно в Гудаутском районе. Но там в высших должностях у нас там печальная ситуация, в общем. Угу. И поэтому, естественно, работа там страдает.
Вообще, вот этот кадровый голод на местах, вот такого, может быть, среднего звена, он ощущается достаточно остро, да? То есть есть потребность, и эту потребность сложно закрывать, да? Вот потребность та, которая есть у людей, вот, допустим, обращаются и так далее. Как происходит? Какова картина?
Обращаются сами, слава богу. Но я хочу сказать, что почему-то именно девочки больше любят нашу профессию. Из-за любви к животным, это я так предполагаю. Вот в конце прошлого года к нам обращались, но мужчина со своей дочерью пришел, она заканчивает в этом году школу и просил ходатайство перед Министерством просвещения. Мы это ходатайство составили. У меня был разговор до этого еще в правительстве на эту тему, и премьер-министр обращал внимание министра просвещения, чтобы он оказывал содействие нам в этом вопросе. Это такой разговор был у нас там. И на основании этого, и на основании всего дефицита, что у нас творится, да, в нашей профессии, естественно, мы с уверенностью направляем туда. Вот девочку мы туда направили с отцом, значит, написали ходатайство, и теперь будем держать на контроле. У нас в прежние годы бывали проблемы, связанные с тем, что Министерство образования, тогда так называлось, значит, как-то почему-то немножко халатно относилось, и там терялись наши документы почему-то. Ни раз, ни два такое происходило. Вот и после этого родители, один из таких родителей, он сам устроил свою дочку во Владикавказе, она тоже там учится, надеюсь, что она вернется к нам. Она сейчас там тоже на четвертом курсе.
Я вот почему спрашиваю, вот картина в общем, когда население хочет получить какую-то услугу, оно его получает или же все-таки это чуть проблематично? Вот кадры вот таким образом отражаются? Нехватка кадров вот таким ли образом отражается на вот ситуации, да? Вот есть такой момент?
Значит, именно это и отражается прежде всего. Нехватка кадров и потом материально-техническое снабжение, я бы сказал, да, на местах.
Роман Владимирович, я спрашиваю, вот если население хочет получить какую-то помощь, да, для своей скотины, животного, он имеет возможность получить или же все-таки сложно из-за того, что действительно не так много специалистов?
Нет. Значит, пока у нас есть старые советские кадры, преимущественно, да, пока вот люди, ветеринарные врачи, окончившие советские вузы, пока они делают всю погоду в этом направлении. Пока есть, но и так нельзя сказать, что там люди, желающие или нуждающиеся в ветеринарной помощи, они в полном забвении находятся. Это категорически неправильно, так сказать. Кто-то, может быть, жалуется, но потому у нас ведь республика маленькая, но население, вы же понимаете, некомпактно, да, разбросано. Да. Кто-то там есть село Отап, где находится, вы представляете. А в Чемчире находятся ветеринарные специалисты, или Расаджих, или там отдаленные села. И вот там, чтобы ветеринарный врач сам приехал и тут же оказал лечебную помощь животному, нету даже в уставе такого. Это тоже надо понимать. У нас нету ветеринарных пунктов каких-то раньше. В крупных селах они везде были в советское время. Это уже, опять же, вопрос материального такого характера. Нету такого. И вообще и в советское время тоже надо это понимать правильно. Мы почему-то всегда думаем, что вот государство обязано мне помочь, если я живу там-то, там-то и так далее. Вот это немножко неправильно понимают люди, если кто-то так думает. Надо самому тоже позаботиться, поехать, по крайней мере, привести врача, созвониться с ним. Все это знают, как это делается, понимаете? А другой кто-то там... Из 10 один кто-то будет сидеть жаловаться на государство, на власти там,
да,
и так далее.
Да не в этом дело, не в этом дело. Просто вот был случай, я помню, соседи у нас как-то выходной был, собаку сбили на дороге. И, ну, во-первых, ну, ветеринарная служба вроде как каждый день не нужна, и люди просто не знают телефонов, да. Выходной день, куда обратиться? Вот так всю ночь как бы они просидели, и как бы помочь ей не удалось в итоге. Есть вот, был такой момент.
Это сложный вопрос, который надо обсуждать на уровне ветеринарных властей республики, на уровне пресс-служб, на уровне средств массовой информации. Вот вы сейчас в данном случае, вот я вас имею в виду, но не только. Есть телевидение, есть радио, значит, это нужно обсуждать, надо прийти к какой-то точке соприкосновения, чтобы было в этом плане взаимопонимание. Люди, работающие в государственных структурах, круглосуточно сидеть, дежурить не могут. У нас нету такой работы. Это нужно совсем менять здесь режим. Это немножко нереально. Есть еще и частные структуры ветеринарные. Вот надо как-то всем надо собираться и решать этот вопрос. У нас есть коллеги, которые сами же являются волонтерами и практически на свой ущерб материальный, скажем, так оказывают подобным собакам, подобным, там, не знаю, другим животным, лошадям, там, попадающие под машины, экстренные помощи. Это я точно знаю, что это очень часто происходит. Но, естественно, всех охватить они тоже не могут. Здесь обязанных нету. Я хочу, чтобы вы понимали. Наш устав, наше положение не обязывает к этому. Нету таких заработных плат, чтобы человека принудительно посадить на дежурство, чтобы понимали все граждане. Нету такого.
Хорошо, Роман Владимирович, вот мы, если сейчас чуть абстрагируемся от проблемы кадров, понятно, что все с этим связано, но тем не менее, что сейчас актуально еще? Есть ли какие-то необходимости? Обращаются ли люди с какими-то там вопросами и с чем они обычно эти вопросы связаны? Может быть, вакцинация, может быть, какие-то другие вопросы и так далее, и так далее. Что сейчас вот по вашей части происходит еще? По части ветеринарии.
Скажу, конечно, прежде всего по вопросам вакцинации и лечения обращаются в наши структурные подразделения, находящиеся в районах. В каждом районе есть государственная ветеринарная служба того соответствующего района. Значит, туда преимущественно обращаются. А к нам, в центральный орган, обращаются прежде всего с вопросами ввоза и вывоза продукции животного происхождения. Это мясо-молочные продукты, будь это заводские, будь это другого выпуска, там неважно, в общем. Ввоз животных, вывоз там птиц там и так далее. Вот разрешение они получают у нас. И потом, если что-то хотят вывезти, отсюда есть такое понятие, как ветеринарно-сопроводительные документы и налаживание связи с российской стороной. Там много вопросов, сейчас я все не могу, конечно же, рассказать. Вот за этими вопросами больше всего обращаются к нам.
Ну, проблематично как бы вот получить вот эту услугу? Или же там от многих факторов зависит и от чего зависит? Обычно проволочек нет с этим вопросом, вот если обращаются?
У нас по нашей части, по абхазскому ветеринарному законодательству, в принципе, сложного ничего нету. Но есть, естественно, порядок. Конечно же, есть порядок, есть ветеринарно-санитарные требования к ввозу той или иной продукции. У нас они есть разработанные нормативные документы. Вот в соответствии с ними будет это животное, будет это продукция животного происхождения завозится вот в том порядке, который там описывается. Вот так примерно. Но там надо учитывать, ведь еще есть другая сторона, да, сторона экспортера, скажем так, да, кто, значит, российская сторона ко всему жестко относится, и к ввозу, и к вывозу тоже. Вот, конечно же, там не без проблем, но решаем как-то.
Роман Владимирович, вы говорили, что вот эта вот проблема отстрела, не отстрела, регуляции, скажем так, да, популяции волков, там, шакалов и так далее, это не относится к вашей службе, вы не обязаны контролировать, это делают местные администрации, местные власти. Но, тем не менее, какая сейчас вообще, в принципе, ситуация наблюдается? Больше увеличивается или как-то вот смогли отрегулировать в прошлом году количество тех же волков, шакалов, лисы, да, может быть, вот что вы могли бы сказать? Вот какая-то общая информация есть у вас по этому поводу?
Да, ну в данном вопросе я немножко проясню. Лис практически не осталось, лис пожирают сами шакалы. Вот. Они менее вредные, лисы нападали только на птиц, и то редко происходило в свое время, да. А вот что касается шакалов, их численность растет и растет, и... В общем, естественно, и здесь проблема только усиливается, нагнетается, я бы так сказал. И здесь, конечно же, надо заниматься. Мы, как вы правильно подчеркнули, это не наша работа, не наша обязанность. Но несколько раз возлагал на нас кабинет министров, как на центральный орган госуправления. Вот в силу этого только. На самом деле мы не успеваем, не можем и охватить, и заниматься этой деятельностью. У нас своих работ очень много. Но ситуация плохая, конечно же, плохая. Люди жалуются. Но многие думают, что это ветеринары должны решать как-то в силу того, что мы однажды, дважды уже занимались этим делом. Но это требует тоже больших денежных затрат. Если это с Министерства финансов, если сказать, потому что финансирование шло именно с Министерства финансов. И это немножко... усложняет, и их выдача этих денег тоже очень сложно. Сегодня схема – это казначейство, это открывать вот эти карточки, там получать в банк потом. Ну вот этим заниматься не хотят охотники. И мы оказывались, вот последний раз, когда мы занимались в прошлом году, мы оказывались в такой роли, я бы сказал, ну как это вам объяснить? На нас все обиды. Я это изначально говорил, что это не воспримут наши люди, наши охотники. Иди там в банке, счет открывай, принеси карточку, там номер называй и так далее. Но это очень неудобно для них, естественно, обижались. Но как-то, поскольку они выполнили работу очень быстро, там призы, ну, поощрение там было достаточно высокое. Вот, и поэтому наши охотники очень быстро поработали в силу того, что очень много этих хищников, шакалов, волков, и в течение одного дня деньги кончились. Вот так оно случилось. Да, вот, а потом люди остались опять недовольными, и просто эти как-то выплаты, их сумма должна быть немножко поменьше, но зато это при администрации и, естественно, под контролем Госкомитета экологии. Вот примерно так.
Тем не менее, проблема остается, и она актуальна, да, с ростом популяции шакалов. А что с волками? О них, вот их численность как-то удалось остановить или же так
же? Нет, там та же самая картина наблюдается. Естественно, волков поменьше, но они существенный урон наносят животноводам. В общем, это тоже та же самая картина, но шакалы здесь, наверное, с ними сложнее, потому что их очень много. А вот волков тоже, ну, есть ряд граждан, которые капканы ставят и стреляют, охотятся там как-то что, но это не делает большую погоду.
А лисы нуждаются в охране, я так понимаю, от шакалов, да? Это какой-то...
Если численность шакалов сократить, то, соответственно, немножко возрастет количество лис. Лисы тоже как санитары в каком-то плане. Они там грызут, скажем, крыс более опасных для здоровья человека.
То есть в экосистеме они нужны.
Ну, конечно.
Спасибо вам большое. Всего доброго. Удачи. Это был руководитель ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа. Мы говорили о нехватке кадров в сфере ветеринарии, а также о том, растет ли сегодня популяция волков и шакалов в республике и доставляют ли эти хищники беспокойство населению.
Актуальный разговор и поиск решений в студии «Радио Спутник Абхазия».